Теперь хотели уделить внимание время работе среди заключенных. Оно у нас в отделе благовестия всегда где-то задним планом. Новосибирская церковь на прокатной очень много в этом деле делает, имеет успех, благословение. Для меня слышать радостно, а вот как-то помочь или что-то. Поэтому мы хотим сейчас дать место Корнею Корнеевичу, чтобы он действительно сказал по этому поводу всю важность этого служения. Все. А потом будет короткая программа, она для заключения приготовлена на 8 минут. И потом в заключение мы хотим, чтобы Евгений Кирилович еще что-то поделился, да, издалека приехал. Вот так будет наше еще служение. Сколько оно уж протянется, я думаю, мы с радостью будем, да? Согласны? Я тоже думаю так.
Вот в зонах среди заключенных где-то на заднем плане. А почему? Ну, одна из причин такова, что вот, ну, свидетельствовали братья, служители. Говорит, проповедуем, ну, вроде бы каются, приходят в церковь, ну, решают свои проблемы. Кто-то желает найти себе жену, ну, находит, а жизни нет. Потом начинает пить, гулять, там, колоться, наркотики употреблять. И таким образом страдает потом. Распадает семья, страдает та сестра, которая решает. Но я скажу, что есть смысл и есть успех, есть благословение. Я собирался тут читать, не буду читать, Слово Божие. Но я еще хотел сказать, что в самом деле встречаются люди очень, очень такие изворотливые, подстраиваются под верующих. И на нашем пути они встречались. Ко мне приходили не раз таковые. Один раз пришел один человек, как раз я обедал, стоит у ворот, вышел к нему. Он говорит, приветствую, брат Корней Корнеевич, меня зовут брат Саша. Я брат Саша. Я вот освободился, на поселении был, освободился, вот возвращаюсь тут к своим родственникам у нас в области, в район Маслянинский. И я его пригласил за стол, он назвал реальные имена, с Яснополяны братьев, с Новокузнецка. Говорит, я был на поселении, там за Междуреченском они приезжали, потом отправили в тайгу, там на поселении был. С 92 года читаю Евангелие, у нас песнь Возрождения, есть настрое братьев, мы вот познаем Слово Божие, вот хотел бы принять крещение. Но я говорю, давай, брат, перед пищей помолись, он встал и не знает, что сказать. Господи, прости душу грешную, что ты пытался сказать? Но я понял, что этот человек чужой совершенно. Ну, потом стопил ему баньку, с ним беседуем там. Я говорю, ну, Саша, назови евангелистов по порядку. Ты же читал Евангелие? Он думал, говорит, кажется, от Иоанна. Я говорю, точно, а еще? Ну и он больше ничего не смог назвать. И стал оправдываться, говорит, мы очень на лесоповале работали с утра до ночи, нам некогда было. В общем, я говорю, Саша, ты лукавый человек, ты хочешь попользоваться вот так вот, за счет верующих что-то получить нехорошо. Я говорю, у меня тоже большая семья, я хотел тебе оказать помощь, вот. Но я вижу, ты не знаешь Бога, мне жалко тебя. Ты ищи Господа, ищи, чтобы душу свою спасти. Но он не такой уж конченый был человек, ему стыдно стало. Он там у меня в бане переночевал, утречком рано он исчез. И вот я еще хочу вам зачитать письмо, поскольку, возможно, кто-то и вдохновится, будет работать в зонах. И ваша реакция вот, на прочитанное. Пишет письмо один человек у нас в городе с 8-й колонии. Такие слова. Помню разлуку со своим отцом. Он уходил из дома, когда мне было 6 лет. Моя сестра была чуть старше и одна младшая. Несколько работников милиции стояли в ожидании. Воронок стоял у нашего дома. Все домашние склонились на колени. Прощальную молитву совершил отец. Я не помню, о чем молился я. У нас было так заведено. Такой был порядок. Сначала молились все дети от младшего до старшего. Потом мама и заканчивал отец. Но о чем молился отец, запомнил навсегда. Это была последняя молитва, которую я слышал из его уст. Я знаю, что он и в тюрьме молился о нас, но это была уже молитва без нас. И вот так он молился. «Господи, я очень люблю своих детей, жену. Для меня дорог семейный очаг, но более всего на свете я люблю тебя, потому избрал тернистый узкий путь. Доверяю тебе свою семью со всеми ее запросами и нуждами. Позволь, Господи, считать, что ты берешь всю полноту ответственности за детей моих, за всю мою семью, на себя. Я знаю, Владыка, что ты всегда верен своему обетованию, и когда закончатся мои скитания, я явлюсь к твоему престолу, чтобы воздать Тебе славу, увижу там и всю мою семью. Славлю Тебя за такое упование, которое Ты дал мне сегодня. Да будет имя Твое благословенно в этой разлуке». Вот приблизительно такая была молитва отца. О, если бы почаще совершались такие молитвы, дорогие друзья, когда вам предоставится редкая возможность побывать у своих родных, заключенных на личном свидании, то вы утешаете их. Скажите, чтобы и они все возложили на Господа. Скажите, что Иисус очень скоро придет для того, чтобы навсегда избавить нас от гнетущего бремени. Порой уже не хватает сил, но разве Господь даст не под силу бремя? Нет, Он знает, как помочь труждающимся и обремененным. Он успокоит нас, и мы вместе с Иисусом скажем: «Иго мое благо, и бремя мое легко, и я нашел мир душе своей». Друзья, если можете чем-нибудь помочь, помогите небольшой посылкой. И тут данные. Брат Узник. Какая реакция ваша, друзья, на такое письмо? Когда была у нас палатка, приезжали гости из Германии, я прочитал сестрам, они говорят: «Надо помочь, надо помочь». А это проходимец, да? Ну, как написал красиво, да? Переписал из журнала «Вестник истины» Михаила Ивановича Хорева, да? И ну, тут все письмо, оно такое складное, там, ну, буквально комар носа не поточит. Вот такой человек. Если быть такими доверчивыми: «Ну, брат, давай, заходи. А кто твой отец?» А тут Пахомов фамилия, Андрей Пахомов. Такого мы не знали, отца. Вот такие письма приходят, такие люди приходят. И очень часто они приходят. И говорят: «Вот я освободился, я уверовал, покаялся», и просятся к нам. Ну, у нас уже сложился костяк, в нашей церкви где-то 15 человек приняли крещение. Вот мне лично пришлось сочитывать, где-то 7 пар. Братья заключили семейные союзы, и живут, и трудятся, и детки есть, и жизнь в них есть. Ну, вот однажды зашел человек, нет, там несколько человек зашли к нам, а после собрания братья остались, ну вот они сидели в зонах, отличительные есть какие-то признаки, синие руки, наколки, да, ну еще что-то, какие-то движения такие, что можно определить. Они зашли, говорят: «А что, у вас все зэки, что ли?» Да, многие, многие, почти добрая половина братьев, есть те, которые вот брат освободился, готовятся к крещению. И мы радуемся, что они искренне уверовали, Бог переменил их образ жизни. И Господь дает вот расположение администрации, ну, в частности, мы ходим каждый год, начиная год, вот, начиная это служение, в управление лагерей, и там нам дают бумагу, такую бумагу, разрешение, чтобы мы беспрепятственно могли заходить в колонии. Мы посещаем лично, вот наша церковь, 7 колоний, строгого режима и особый режим. Ну, еще там есть у нас городок Куйбышев, там еще 8-я колония, там братья церковь поместная посещают. И есть души уверовавшие, им там предоставляют комнаты, называется она комната молитвы, собираются, читают Евангелие. Вот они очень много постигают там. Вот некоторые братья вот освободились, ну, лет 5, там 4, 6 лет были в вере, ну, почти наизусть знают Слово Божие. Вот я как-то одного брата брал на беседу в семью. Ну, помню, вот есть такие слова, спрашиваю: «Брат, где написано?» Он выдает, вот, знает, где написано, и точно цитирует Евангелие. То есть, не напрасно они проводили там время с Господом, изучали, каждый день собирались в комнате молитвы, ну, дискуссии были. Как-то вот среди нас есть брат, вот, говорит: «Порой хотелось стулом ударить другого, доказывая истину». Ну, такие горячие были. Но все-таки Господь их обрабатывал, и они сейчас в церкви и приносят пользу, трудятся для Господа. И вот. Я хотел бы просто попросить вас, друзья, чтобы вы такое служение не отвергали или, как сказать, не пренебрегали. Это очень важное служение. Там души жаждущие. Раньше, вот мы читаем текст здесь: «Я открыл пред тобой дверь». Господь открывал дверь тюремную, но для наших отцов, для наших дедов. Они тоже входили туда. Вот. И некоторые вот у нас молодежь, мы иногда небольшой группой, 3-4 брата посещаем, там приходим к своим, ну, желающие еще посещают вот эту комнату молитвы. Ну, а иногда по праздникам с хором заходим. Вот брат Евгений Никифорович в 91-м году был у нас в колонии. Наверное, помните, брат, да? Да, и они вспоминали очень долго, вспоминали, а где те музыканты, мы бы хотели их послушать. Мы говорим: «Они далеко на Украине, да Господь послал к вам их». Вот, и там полный клуб тоже был. Было много слушающих. И вот после этого там где-то человек 8 или 9 покаялось. И вот та колония, где Евгений Никифорович был, это 8-я, более посещаемая нами, оттуда вышло где-то 7 братьев, по-моему. Они все в церкви, они все трудятся. вот, и все вот, радуются этому спасению. Ну, я не буду сокращать. Я бы хотел, чтобы, друзья, это служение могли совершать, чтобы успех был, я так вот понимаю, и, собственно, это могу сказать, их надо любить, этих людей. Их надо любить, их надо принимать такими, какие они есть. Они очень хорошие психологи. И вот когда с ними общаешься, если ты там в позу стал, там их, как грешников, вот их обличаешь, там призываешь, они сразу, у них сразу стена стоит. А если ты открываешь душу, сердце открываешь, и потом, когда они приходят в церковь, доверяешь им, они тоже это прекрасно понимают, и они стараются оправдать доверие. А если мы на них косо смотрим, подозреваем, как вот один, как-то я уезжал из дома в отпуск, ну, мой родственник, ну, какой прямой тесть, он, ну, переживал за свою дочь, говорит, слушай, а у меня один брат жил, ну, некуда было определить поначалу его, и он жил некоторое время, он говорит, ты смотри, ты уезжаешь, она небезопасно же, я говорю, так это же брат, он уверовал. Ну, он говорит, сколько волка не корми, он в лес смотрит. Вот такие слова, как резануло. Я говорю, зачем мы там проповедуем, зачем мы ходим? А вы, ну, я не сказал ему, а так, я знаю, что он лицемерно приветствовал, там, как спрашивал, как дела, а тут такое подозрение. Мы говорим, Господь меняет людей, Он возрождает, из преступников делает нормальных, честных людей, порядочных, да. Так вот, нужно вот идти с таким сердцем, и призывать их, и Господь обязательно будет касаться их сердец. Много, много там жаждущих душ. Мы убедились в этом. Вот сейчас, ну, одну из колоний посещаем, там один только брат обратился. Но человек 30 приходит, и у них вопросы, они тянутся. Ну, жизнь у них такая там, ну, тяжкая, можно сказать. И они многое осознали, у них есть время подумать. Они там лежат на этих кроватях, как мы говорим, на шконках, и размышляют, вот, читают Евангелие там, и как-то вот там благодатная почва, там надо трудиться. И там были наши отцы, они тоже совершали служение. И помнят некоторые, я с одним разговаривал, он говорит, я знал одного человека из ваших, он был у нас в колонии, он так мог убедительно говорить, я больше никогда не встречал таких людей. Он просто открывался перед нами, он убеждал нас. Вот, это такое доброе свидетельство от этого человека. Вот. А Господь туда посылал, а теперь нам открыл двери. И мы можем входить туда, мы можем там трудиться, поэтому труд этот необходимо совершать. Если вот не верите, приезжайте к нам в Новосибирск, мы вам предоставим встречу с братьями. У нас есть специальный дом. Ну, братья с Германии помогли, мы называем его братский дом. Там они находятся. Ну, те, которые освобождаются, у кого нет родителей, или там не хотят идти туда, где пьянка, где зло. И мы их определяем временно в этот дом. Там они общаются, там они живут, трудоустраиваются. Так Господь все усматривает по милости своей. Ну, прекрасно. Прекрасно это служение. И Бог вознаграждает вот милостями своим благословением. Я бы хотел, чтобы один вот среди нас есть брат Виктор, поделился, вот как его Господь призвал. Он один из первых уверовал, по-моему, тогда, когда Никифорович был, да? Пройди, брат Виктор, расскажи.
Ну, братья и сестры, я не ожидал, что это будет. Тоже вот Ринальда мне понравилась. Она говорит, я не искала служения, не искала, хотя она была верующая. А я хочу сказать, что я Бога не искал. И не думал, и не планировал его искать. В мои планы это не только не входило, но я еще планировал вести эту злодейскую жизнь такую, чтобы... У меня были враги, у меня были кому мстить, у меня было тяжело такое и детство, и юность. Я все это отпускаю. Но сегодня тоже юбилей, такой для меня праздник. 10 лет назад, через месяц будет ровно 10 лет, как я впервые прочитал Евангелие, украденное Евангелие от Иоанна. Я его своровал и отбывал я вообще все время за воровство. Потому что в детдоме нас очень плохо кормили, мы убегали, и я привык, втянулся в это, и уже специально это так это сделал с опытом. И когда я его прочитал, вначале я ничего не понял, Евангелие от Иоанна. Я прочитал и начал читать вторично, и на восьмой главе я особенно заострил свое внимание. На восьмой главе там такие места, а Христос беседует с фарисеями, они себя называют, мы говорим, дети Авраама, мы никогда никому рабами не были. Как же ты говоришь, познать истину, истина сделает вас свободными. И вот эти слова, они мне запали в душу глубоко. Я отпускаю те моменты, что как-то Бог раньше еще заботился о моем спасении. Когда мне было 11 лет, и мы сбежали с интерната, такой пример расскажу. И там, значит, мы шли по дороге, нам надо было прибрать. Я учился в Юргеве в первой, в Кемерово, мы стремились. И пустили нас в один дом переночевать, две бабушки. Я помню, что они нас разложили, значит, нас там было четверо. Смотрю, шторы завешены, а свет не погашенный. Нам выключили свет и сказали, спите. Я думаю, что интересно, что они там делают. Я тайком подкрался, шторку вот так отодвинул. И я слышу нерусская речь, и они на коленях стоят, молятся. Вот это было первое такое, это было мне 11 лет, это было первое такое, думаешь, посмотри, они там что-то делают. Там все подбежались и смотрят, молятся, говорят, молятся. Ну и все. А потом мы у них украли мелочь, калоши, сапоги и убежали. Вот это была первая встреча. Потом еще была одна встреча с человеком. Я туда попал по своим делам там. Но он говорит, нет-нет, молодой человек, ты не сюда попал. Я говорю, да мне друзья сказали, что ты здесь живешь. Он торговал. Я говорю, я точно говорю, что я сюда попал. Он говорит, да нет, я верующий. Я говорю, да ладно ты мне рассказываешь, какой же ты верующий. Мне сказали, что ты здесь живешь. Твоя фамилия Рудзинский? Да, Рудзинский. Ну вот, мне сказали, что ты торгуешь. Да не торгую, я верующий. Он говорит, проходи ко мне. Это было 9 часов вечера, лето. А друзья меня там ждут. И я вот до 5 утра с ним сидел, пробеседовал. Он мне там объяснял, что такое крест, что Христос там. Про Христа нет. Я хочу сказать, другой случай был. Это уже было в зоне. И, про Христа человек один мне подробно объяснил, что Христос, он просто взял мои грехи на себя. Он просто, твоих грехов их нету, если ты уверен, что он их взял на себя. Прошло вот это короткое время, когда я отбывал наказание вторично уже, 3 года отбыл с 14 до 18, и в Бело, в 44-й колонии, говорят, тут здесь, тут есть один баптист. Это было, Александр Иванович, наверное, помнит, это было с 82 по 84 год. Здесь есть, говорит, один баптист, он за КГБ числится. И это... Я в этот барак ходил, где был, вы, наверное, все слыхали, Батурин, он жил в этом бараке. И я видел этого человека, я видел, он туда-сюда постоянно по-зэковски, начиная называть это, тусовался, ходил, и там он гулял. Я помню, встреча такая была в подъезде, я выходил, а он заходил, ну, я бы, мне 18 лет было, я думаю, что он тоже молился, потому что он тогда меня увидел, я был молодой, и приходил к урке, сибиряк Миша, и я вот к этому урке ходил, он меня учил там этим воровским законам, чтобы я не уклонился ни влево, ни вправо. Вероятно, была такая вот у него мысль, чтобы помолиться на меня. Я думаю, я верю в это, я в небесах это уже знаю. И третья, последняя встреча была, когда с Корней Корневичем уже на пятерке, он меня спросил, а тебя никто сюда не заслал специально, а то, говорит, за мной следят здесь постоянно. Я говорю, да нет-нет, я сам тут нарушитель режима содержания. Ну и вот он впервые мне так сказал, что Христос твои грехи взял, ты просто веришь, что у тебя нету грехов. Исайя 65 главы, здесь написано в первом стихе, «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». Братья и сестры, не искал я Бога. И однажды, когда в 91-м году я прочитал Евангелие, пошел, говорю, Сергей, пока тебя тут не было, я извини, у тебя вот забрал, взял без спроса, нельзя по жизни, по понятиям там, без спроса брать чужое, это, я у тебя взял, ты, говорю, у меня извини, я тебе его ворачиваю, говорит, да зачем оно забирает, оно даром не нужно. А я уже молился, Господи, дай мне Новый Завет. Однажды пришло время, я на работе так, меня так сильно совесть начала осуждать за всю прошлую жизнь, за все беззаконные грехи. Я склонился, говорю, Господи, прости мне все мои грехи, помилуй меня, измени мою жизнь, так хочется жить верующим, так хочется жить, как написано в Евангелии, во свете ходить. А потом буквально сразу же в этот же месяц меня отправили на 8-ю колонию, и приехал, познакомился там с братом, сейчас мы с ним родственники по женам по нашим. Смотрю, он тогда адвентистом еще был, ходил там про субботу, рассказывал. И тут неожиданно объявление вывешивают в клубе, приезжают в зону, значит, это было май месяц, кажется, 18 мая было. Приезжают в зону евангельские христиане, баптисты. Я говорю, надо же, мне все время с этих баптистами, у меня все время встреча, так что это адвентизм мне вообще не подходит. Мне вот что-то все время, всю жизнь баптисты. И приехал как раз Евгений Никифорович Пушков, а я помню, там была еще Вера, дочь Батурина. Я говорю, слушай, я вот с этим, с ее отцом сидел в тюрьме, в зоне. В том бараке постоянно был, где вот в каком бараке был, жил. Вера, я к Вере подошел, попросили у нее, чтобы она нам слова списала. Вот. И с тех пор пошло вот такое возрастание, полюбил я Господа. И, конечно, были падения, были, а без них никуда. Но что я хотел сказать, особо такое. Если бы, да не будет похвалы никакой, нисколько пресвитеру или служителям, но если бы они нянчились с нами, если бы вот так, как он сказал, наш Корней, если бы не переживали за нас, если бы сердце не открыли, этого бы ничего не было. Были к нам, приезжали регистрированные, было это, я тоже переживал этот момент. Я понял, что они чего-то мне не додают. Они мне вроде все рассказывают, все объясняют, вроде так просвещают мой разум, но чего-то они мне не додают. И когда я покаялся, я понял, чего они мне додавали. Там духа призыва нету, призыв покаяния. И когда я вот это все осознав, пережил, я понял, что с этими людьми нужно нянчиться. Нужно нянчиться, ну, такие, как есть, он говорит, вмещайте, братья и сестры, да благословит Господь небольшая статистика. В Кемеровской области, значит, 18 зон, 4 тюрьмы. Из них 3 больницы, это Кемерово, Багурово, Кузнецк. Одна малолетняя колония, это Ленинск-Кузнецкий. Одна особый режим, это Кемерово. Значит, 2 управления у вас здесь, поселенцев. Кемеровское управление, это 7 зон, и Новокузнецкое управление, 4 зоны. Братья и сестры, ну, у нас гораздо меньше. У нас всего лишь только 13 зон и 3 тюрьмы. Посмотрите, у вас обильное жатва, обильное поле. Да благословит вас в труде Господь. Аминь.
Евангелие Луки, 10 глава, первые 3 стиха. «После сего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по 2 пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас».
Из слов, сказанных Иисусом Христом, видно, что первым условием правильного благовестия должно быть ясное осознание этого, что жатвы много, а делателей мало.
В мире скорби не было сильней, чем обремененная тоскою скорбь святая за судьбу людей, в ад идущих с песнями толпою. И когда однажды испытаешь глубину ее душою всею, для Христа трудиться не устанешь, семена спасения в мире сея. Не беда, коль биты будем ложью, ненависть — хорошее знаменье. Да померкнет личное пред Божьим, да утратит силу и значение. Людям я должна служить любовью и, живя по духу, жить не личным, а Христовой славою и болью, чтобы в народе Божьем не быть лишней.
Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою.
Молитва – это второе важное условие в деле благовестия. Иисус Христос не ограничил временем этого повеления. Труженики нужны во все времена, нужны они и сегодня.
То не шелест ветров, не тревожный прибой, вздох единый, людской, каждый день над землей. То молитвы творят миллионы людей за грядущий свой день, за себя, за детей. И их горестный вздох стал дыханием земли. И слова их молитв я вливаю свои. Я хочу, чтобы мир твой на всей был земле, в каждой хижине, в доме и в каждом окне, чтоб Спаситель, распятые руки твои, охватили планету в объятия любви.
Божий дар, Божий дар, Божий дар.
Тем, кто переживает и готов молиться за пробуждение грешников, Христос повелевает:
«Идите, я посылаю вас».
Расскажите людям об Иисусе, расскажите просто и доступно. Пусть тепло среди духовной стужи их согреет на дороге трудной.
Расскажите, как Он прост и светел, как легко с Ним говорить о трудном, как тянулись руки Его к детям, как тянулось сердце его к людям.
Расскажите, как слипались губы, пить прося, колодцу сев устало. Расскажите, как пошла на убыль слава, что сперва к нему пристала.
Расскажите, как наотмашь били, как молчал он, истекая кровью. Расскажите, как его любили жалкою своей полулюбовью.
Расскажите, как отца просил он не вменить греха своим убийцам, как висел истерзанный Мессия, не ища сочувствия на лицах.
Ко Христу зовите, люди так устали, жизнь у них, как неразвязный узел. Расскажите добрыми словами, расскажите просто об Иисусе.
На призыв Господа, кого мне послать, и кто пойдет для нас, пророк Исаия ответил: «Вот я, пошли меня». Коснулся ли тебя этот призыв? И что ответишь ему ты?
Слышишь, звучит повеление Иисуса о благовестии, через многие поколения до наших времен дошедшее. Если людей до боли любишь, границ не зная, значит, расскажешь о Боге, запретом пренебрегая. Значит, пойдешь на проповедь с верою, без сомнения, нехоженными тропами под ветрами гонения. Не будешь считать за несчастье свое пребывание в узах, и личным своим участием поможешь найти Иисуса.
Сейчас будет хор петь. Это будет последний гимн. А потом мы попросим Евгения Никифоровича закончить наш этот праздник. Петь хор будет песню «Умер за меня Христос». И я хочу еще слова апостола Павла прочитать из 2 послания Коринфянам, 5 главы. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Стоя будем слушать.
Thank you.
Наверное, буду грустным вестником, хотя уже и сказали, что общение надо заканчивать. И почему я грустным буду? Потому что оно прекрасно. А прекрасное, когда заканчивается, то грустно, правда? И такая наша жизнь вся. Все человечество имеет три стадии: начало, вершину и спад. Наше счастье в том, что этого спада не должно быть. Почему? Пророк Малахии, последний пророк Ветхого Завета, говорит об Иоанне Крестителе: он пришед обратит сердца отцов к детям и сердца детей к кому? К отцам. Почему так? Цель одна. И вот в этом наша сила, преемственность благовествования. Да. Правильно, первый брат говорил, если вы были внимательны, что кто-то перед нами благовествовал, мы, может, даже и не благовестники, а пожинаем что-то. Но сегодняшняя тема заставляет нас быть особо бдительными, внимательными. Может, это действительно последний дождь на нивы благовестия. Вот этот гимн, который сейчас был пропет, побуждает меня напомнить слова самого выдающегося проповедника последних трех веков, Спержена. У него столько написано, что говорят, прочитать надо только год, чтобы прочитать все. Придя в преклонный возраст, он пообещал дать катехизис, то есть краткое богословие. И все ожидали, и он вышедший сказал: «Вот мое краткое богословие. Христос умер за меня, грешник». Это твое краткое богословие, брат, и мое. И если это так, то, наверное, отдача должна быть с нашей стороны. И великая нива благовестия, и прекрасная декламация о благовестниках. В средние века был выдающийся благовестник Франциск Ассизский. Он все раздал имение, пошел благовествовать, жил очень бедно, были ученики. И в его пору был римский папа, очень авторитетный. И вдруг, придя к смерти, он не может умереть в тяжких страданиях, не может уйти. Что-то мучает его, а ведь он обладает символом, в кавычках, непогрешимости.
И пришлось прибегнуть к этому благовестнику, говорит, скажи ему что-нибудь, он мучается. Его впустили в палату этого папы. Папа лежал накрытый золотой парчой. Он зашел. Снимает с него золотую парчу, кидает свой плащ. Ты, говорит, оденься моим плащом и представь себе, что ты не римский папа, а простой грешник. И тебе будет легко. И даже этому папе было действительно легче. Он тоже грешник. И поэтому это богословие краткое, спержено, оно нас обязывает к чему? Христос наш Спаситель. И если он для меня столько сделал, Спаситель, неужели я ему не воздам? Поэтому я хочу зачитать три места священных писания и поразмышлять над ними. 40 глава, 9 стих Исаия. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Также хочу привести место всем знакомое, особенно для тех, кому сегодня надо будет помолиться, чтобы иметь беседу с Богом, встречи с Богом, иметь откровение от Бога и посланничество. Место Матфея 5:8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И кто чувствует, что в сердце что-то нечистое, спускайтесь заранее, чтобы помолиться. Вы можете опоздать. Почему? Потому что в 65-м псалме 18 сказано, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не увидел, не услышал бы меня Господь». И еще одно место, Откровение, 21 глава, последний стих. «И не войдет в него в небо ничто нечистое, и никто преданный мерзости или лжи». Это для всех нас. Говоря о благовестии, мы должны думать о небе. И не можем мы благовествовать, если нет уверенности в спасении. Последовательность. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, а потом уже возвысь силою голос твой». И если эта последовательность будет соблюдена, то, конечно, Господь будет благословлять. Гора. Что такая гора? Мы знаем, гора Сион, гора святая. Взойди на высокую гору Сион. Это гора святости. И нам необходимо в первых этапах нашего желания благовествовать взойти на высокую гору. Не получится иначе. Не возвысим мы голос силою, если мы не взойдем на гору. Зашедший на гору, он очень виден всем, он очень хорошо слышен. И недаром братья напоминали из 52 главы, простите, Исаия, «Прекрасно на горах стопы благовестник». Почему стопы? Не лицо, не одеяние. Ноги видно, а ноги – это символ хождения. И если мы взойдем на гору, и наше хождение будет каким-то не таким, лучше бы не возвышать нам голос. Лучше бы не возвышать. Если мы пытаемся возвысить голос, а стоим вровень со всеми, плохо будет нас слышно. А если мы кричим из ямы, спасайтесь, люди, то нам скажут присловие, врач, спаси себя. Поэтому, милые друзья, условия успешного благовестия я кратко перечислю. Они записаны в Деяния апостолов, 4 глава. И первое условие, это 4 глава, 29 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Это смелость. Это тем, кто уже взошел на гору, кто получил это освящение и посвящение от Господа. Еще необходимы условия для успешного благовестия. Дай рабам Твоим со всею смелостью. Как не хватает нам смелости. И знаете, смелость не хватает не только там ввиду угроз, а смелости вот преодолеть себя самого. получится, не получится. И мы выходим, и волнуемся. И вы знаете, некоторые выходят такие талантливые, и все теряют. Вот это волнение излишне, но память, как говорят, отшибает в полном смысле. В полном смысле. Я в консерватории, когда учился, у нас были скрипачи, мы их назвали коридорные скрипачи. Он разыгрывается в коридоре, ну думаешь, ну что тебе там с ним участвовать в конкурсе, какое что-то. Это удивительный скрипач. Зашел на сцену, дрожащие руки, ничего. А почему мы дрожим, а? А знаете почему? Особо волнуется тот, кто очень о себе высокого мнения. Вы простите, но это давно подтверждено. Так вот, давайте себе будет маленького мнения, а большого мнения о том, кому я восхожу и кто мне даст силы. И пусть я где-то ошибусь, ничего, лишь бы я не заслонил Иисуса. Подающий проповедник Сундар Сен, когда в Австрии проповедовал, многие каялись, и ему подают записку, неужели вы никогда не возгордились или не подумали себе, как я хорошо проповедую, когда столько кающихся. И он говорит, Иисус езжал в вербное воскресенье в Иерусалим на ослике. Ноги Иисуса не касались земли, а постилали одежды, пальмовые ветви. По ним не Христос, по ним осел шагал. И как неразумно было бы ослу подумать, какие мне одежды постилают и листья. Поэтому, братья и сестры, давайте всегда думать, как я донесу до людей Иисуса, Его красоту. И мы будем забывать о себе. И это волнение будет возвышенным волнением. И Господь не будет отшибать разум, а помогать, чтобы сердце и разум в одном ритме, в одной гармонии бились. Поэтому это условие необходимо. Дай рабам твоим со всею смелостью. Ну, конечно, даже если пословица смелость города берет. Я вот вспоминаю последнюю поездку по Сибири. И у нас не запланировано было даже вот, служение в Белово. А вот Валентин звонит, говорит, надо помощь. Вот если мы там проиграем сражение, то не знай, как мы туда и войдем. Православные разобрали палатку, еще раз разобрали, активизировали начальство города, и все бесполезно. Надо сосредоточить силу. Да, это был разумный шаг, не проиграть. Если даже такая тактика в решающий момент, в решающем месте сосредоточить решающие силы. И мы откликнулись. И к нашему большому удивлению, когда мы подъезжали, где была палатка, видим уже человек 150 наших братьев, а тут милиция, ГАИ, машины и солдаты. Солдаты цыпленок. Ну что, мы не решили сразу заехать, потому что не знаю, как что предпринять. Мы мимо проехали, и за нами машина сразу с милицией. Мы встали, но, к нашему счастью, они не поняли, кто мы. Мерседес, автобус, там сидят вроде мирные люди. Они повернули, ну, я говорю моему водителю, ну, Николай Иванович, а теперь ты должен показать класс вождения высокий. Вот так мимо всех ГАИ, мимо всех, вот прям... К нашим братьям в середину туда, в середину носом, прав. Они разбегутся, не бойся. Он и так делает. Так, на полном газе заезжают в середину. Братья сразу выбегают, колонка с автономным питанием, там даже не дали где подключиться, поднимает колонку. Я сразу взял микрофон, лежу тут братья, говорю, приветствую, братья и сестры. Мы вот русско-украинского братства. Нам сообщили, что у вас здесь какие-то беспорядки. Мы присланы строго все зафиксировать, зафотографировать и дать отчет, что здесь творится. Гляжу, брат, сразу на бусик встал, все с кинокамерой. И такая у них замешательство. А мои друзья сразу колонки разбрасывают, а друзья позаботились, чтобы там электростанция была передвижная. И знаете, 2 часа вели служение, и как говорит, и в Египте на израильтян, и кто-то языком не пошевелил, да? А эти солдатики стояли, ничего не поймут, на кого нападать. Им по мороженому купили и отправили. или к покаянию призвали, души вышли каяться. А после я беру микрофон, говорю: друзья, милые, жители Белов, неужели действительно вас священники разбирали палатку благовестия? Я не верю этому. Это, наверное, КГБ переодетые были в священниках. Подбегает человек в костюме: я клянусь вам, что мы не разбирали. Это священники разбирали. Ну ладно, пусть так. И как мы благодарили Бога. Я говорю: братик, какое неразумное решение взяли. Собрать силы. Слава Господу. Вот это дай рабам твоим со всею смелостью. Эту смелость только даст Бог.